Мы с вами о карме кое-что знаем. Все ли мы знаем о карме? Конечно, нет. Более серьезные исследования в отношении кармы, закона кармы, выясняется, что закон кармы ни в коей мере не противоречит свободе воли и не нарушает ее. Он утверждает строгую требовательную природу свободной воли во всей ее моральной полноте и при абсолютной личной ответственности человека за свой выбор и свои поступки. Каждый человек лично ответственен за свое состояние в каждый конкретный момент и сам своими руками создает для себя то будущее, в котором он будет жить. Вот большинство людей просто отказываются это признавать. И, как говорят современные психологи, им намного больше нравится заниматься проекцией, отодвигая источник своих проблем как можно дальше от себя. Люди нашей планеты просто обожают находить себе различные оправдания. Им просто необходим кто-то, на кого можно свалить всю вину за свои промахи и неудачи, и тем самым освободить себя от ответственности. Однако каждый получает в точности то, чего он заслуживает. Итак, при самом близком рассмотрении именно мы, только мы, всем нашим существом создаем свою собственную карму. И каждый раз, когда мы начинаем сетовать на судьбу на этой земле и жаловаться, что нам ужасно не везет, мы восстаем против своего же собственного выбора, а не выбора некоего капризного, деспотичного бога или богини, которые просто решили сделать нам какую-нибудь гадость. Следовательно, ни один знающий о существовании закона кармы человек уже не может позволить себе попасть в ловушку зависти, например, будь то зависть к условиям жизни, к ситуации другого человека, или зависть к его талантам, его везению или его друзьям, ибо мы получаем то, что сами же выбираем и сами заслуживаем, то, что в результате должно пойти нам во благо. Именно здесь начинается наша земная свобода. Мы можем, как это очень верно говорится, извлечь все самое лучшее из своих обстоятельств. Мы можем всей душой принять знание того, что эти обстоятельства как раз то, что нам нужно в данный момент для нашего духовного роста. Мы сами построили свой дом, и теперь наша задача – жить в нем. Иногда даже сторонники закона перевоплощения, закона кармы, с трудом соглашаются принять на себя ответственность за те действия, которые совершило их бывшее «я», их бывшая личность в их прошлых жизнях, в их прошлых воплощениях. И даже если это происходит, чаще всего люди распространяют свою ответственность лишь на вот эти 70 или 100 лет этой жизни и отказываются видеть в различных опытах, переживаемых человеком, отказываются видеть одно непрерывное существование, одну непрерывную свою жизнь. Некоторые люди могут возразить: «Ну хорошо, а почему же я тогда не помню своих прошлых жизней?» Если есть прошлые жизни, есть закон перевоплощения, реинкарнации и так далее. Но правда заключается в том, что многие-многие тысячи людей способны все-таки вспомнить и осознать события своих прошлых жизней, не говоря уже о том, что абсолютно все люди хранят память о них на бессознательном уровне, в чаше своих вечных накоплений, в сфере своей вечной памяти. Если говорить о том бессознательном, что лежит в основе всех склонностей и стремлений каждого человека, в основе его талантов, страхов, ожиданий, мыслей, мнений о других культурах, национальностях, религиях, исторических периодах, Нередко все это определяется воспоминаниями об опыте прошлых жизней. И так как закон кармы неотделим от природы человека и неразрывно с ним переплетен и связан с природой, на протяжении всей жизни бессознательное представление человека о карме отражалось в писаниях большинства мировых религий, в легендах, мифах, в архетипических историях, а также в сказках. Конечно же, одно из самых известных мифологических описаний невозможности человеком избежать своей кармической судьбы – это история одного древнего жителя Эдипа. Эдип был сыном царя и царицы царства Фив. Но радость от рождения первенца длилась недолго, так как царю предсказали, что он погибнет от руки собственного сына, который затем женится на своей матери. Чтобы избежать исполнения предсказанного в пророчестве, царственная пара приказала избавиться от такого ужасного младенца. И вот слуга вынес мальчика за городские стены, но, пожалев его, ослушался слуга приказа и не стал убивать младенца, а просто оставил в лесу, предоставив решение его судьбы капризам богов и стихий. Прошло время, ребенка нашел пастух и отвел его в город Коринф. У царя и царицы Коринфа не было своих детей, поэтому они усыновили найденыша. Мальчика назвали Эдипом, растили как своего наследника, не посвящая в то, что он был усыновлен. Когда Эдип вырос, Дельфийский оракул предсказал ему, что он убьет отца своего и женится на матери. Эдип поклялся, что покинет Коринф, чтобы избежать этого ужаса. Он отправился в город Фивы, но по пути поссорился с богатым путешественником и в ходе ссоры убил путешественника. Эдип не знал, что это как раз и был царь Фив, его настоящий отец. По прибытии в Фивы Эдип узнал, что городу постоянно угрожает крылатое чудовище – сфинкс. Жители города очень боялись чудовища, потому решили, что тот, кто победит чудовище, женится на вдовствующей царице и сам станет царем. Случилось так, что с этой задачей должен был справиться Эдип. Он убил чудовище и женился на царице. Таким образом, он невольно выполнил вторую часть пророчества, став мужем своей собственной матери. Непрямое действие кармических законов также прекрасно иллюстрируется многими стихами из еврейской Библии, в том числе и притчи Иисуса о талантах. Глупо предполагать, что Бог может угрожать человеку вечными адскими муками за его, например, финансовую несостоятельность или за то, что Божественное каким-то образом заботит количество талантов или денег, которое может выручить тот или иной человек. Бога это совершенно не заботит. Много метафор в различных притчах, и говорится там о незримых последствиях личного выбора человека, реализации его воли, всех его действий. Другими словами, жизнь во всех ее проявлениях подчинена закону, который вознаграждает либо взыскивает человека за его личный выбор и за совершенные действия. Некоторые могут понять эту притчу Христа как рассказ об окончательном воздаянии или наказании, ожидающем человека за чертой смерти. Но почему в таком случае раб с двумя талантами не получил то же самое вознаграждение, что и раб с пятью талантами? И подобным же образом, почему раб, оказавшийся ленивым, трусливым и ни на что негодным, был обречен на вечное проклятие? Не стоит думать, что на небесах существуют разные степени воздаяния или что ленивые пойдут в ад. Просто Иисус очень точно описывает нам саму природу действия закона причины следствий. А этот закон нам известен как закон кармы. Та же закономерность отражена во множестве мифов и сказок, впрочем, как и в нашем индивидуальном восприятии всех этих историй. Ведь все мы живем подсознательным ожиданием того, что в самом конце все обернется к наилучшему, и каждому воздастся по справедливости, и вообще все будут жить долго и счастливо. Да и как же может быть иначе? Всем этого хочется. Ведь тогда сказка уже не будет сказкой. Каждый человек обладает врожденным пониманием того, что законы, управляющие Вселенной, правильны и справедливы. И в конце каждый получит ровно то, что он заслужил. Свидетельство понимания этого закона можно найти в бесчисленных произведениях классической литературы, в тех книгах, которые нам читали родители, которые мы будем читать нашим детям. И все же, несмотря на внутреннее непонимание закономерностей жизни, даже люди, знакомые со словом «карма», нередко неправильно понимают истинный его смысл. Надо понять, что карма – это не долг, это не наказание, и это не судьба, от которой никуда не уйти. Это не нечто такое, что существует во взаимоотношениях между людьми. И, конечно же, не добродетели и не пороки в природе людей. Карма – это просто интерактивная энергия. Это та сила, которая приводится в действие нашими намерениями, желаниями, мыслями, поступками и словами. И в результате определяет результат и последствия всего, что мы делаем в данном воплощении. Это применимая ко всему сила, не прекращающаяся в своем развитии, не прекращая своего действия, постоянно касающаяся абсолютно всех сторон жизни человека. Принимая все это, христианский мистик 20 века Эдгар Кейси высказал предположение, что концепцию кармы можно намного лучше понять, говоря о ней как о памяти. Вместо того, чтобы объяснять карму как некий долг перед людьми или как перед предопределенной человеку судьбой, Кейси говорил, что карма скорее подобна резервуару бессознательной памяти каждого отдельного человека, памяти, которая каждую минуту влияет на его решение, на его действия и его выбор. Чтобы быть более точным, эта кармическая память может влиять на наш опыт и на наши отношения. Но тем не менее, свободная воля человека остается важнейшим фактором в определении того, как он проживет свою собственную жизнь. Человек, которого называли отцом холистической медицины, оставившим наибольшее документальное наследие, ясновидящим всех времен, Эдгар Кейси стал знаменит благодаря невероятной точности своих предсказаний и основанной им традиции ясновидения. Эта традиция продолжает существовать до сих пор, помогая людям и вдохновляя их на духовный поиск через многие годы после его смерти. С момента выхода в свет в 1943 году его первой биографии «Река жизни. История великого ясновидящего Эдгара Кейси» были написаны после этого сотни книг о его работе и его жизни. Помимо помощи страждущим и предсказаний различных, Кейси стал известен своими откровениями в области древней истории и экуменических всемирных духовных знаний, а также своими интерпретациями снов. Он был первым человеком в западном полушарии, кто занялся тщательным исследованием действием закона кармы, реинкарнации и путешествия человеческой души. Описывая, как закон кармы управляет судьбами людей, Кейси как-то сказал 24-летнему студенту-христианину, изучавшему электромеханику, что действие этого закона можно сравнить с процессами естественной ассимиляции в организме человека. Можно сказать, что однажды усвоенная человеком кармическая память начинает затем оказывать влияние на его судьбу, ибо кармическая память – это нечто такое, с чем человек может встретиться только внутри самого себя. Действие кармы, по словам Кейси, может быть представлено научным законом причины и следствия. Прекрасно, если люди будут понимать карму и знать, что с этим делать. Ибо существует много различных мнений. Думают, что карма – это некая философия, некая религия или даже закон причин и следствия, как ее называют на научный манер. Но нет, карма – все это перечислено и намного больше. Карму можно сравнить с принимаемой человеком пищей. Элементы, усвоенные из этой пищи нашими органами пищеварения, превращаются затем в текущую в нашем теле жизненную энергию, которая дает нам, нашему телу и всему нашему существу способность двигаться, чувствовать и творить. Итак, во всем, в переживаниях нашей души и тела, в любом опыте, который мы получаем на этой планете, именно мыслями человека питается его душа. Затем, вобрав в себя новые переживания и новый опыт очередного воплощения, душа получает в следующем новое тело и использует этот опыт уже в другой своей обители, в другой форме воплощения. Вот это и называется в некоторых религиях предназначением человеческой души. Или другими словами, то, что человек сам себя создает, с тем он так или иначе имеет дело впоследствии. Или, выражаясь на научный манер, определенные причины приводят к определенным следствиям. Итак, мы видим, что карма – все это и намного больше. Когда 27-летняя женщина попросила разъяснить ей, какие кармические обязательства существуют между ней и остальными членами семьи, то Кэсси сказал, что она в целом неправильно понимает закон кармы. В действительности карма – это несуществующее между людьми обязательство и не долг какой-либо. Карма, что очень важно, – это обязательство человека перед самим собой, но не перед людьми и не перед какими-то долгами. Карма – это обязательство человека перед самим собой. То есть нередко считают, что это обязательство человека перед кем-то другим. Но индивидуальная личная карма или память человека касается только его самого. И вот как ответил этой женщине доктор Кэсси. Что есть кармический долг? Вы просто делаете из этого страшилку. Так вы себя только запутываете. На самом деле это просто встреча человека с самим собой, со всем, что он сам в этой жизни создал. То есть кармические обстоятельства не перед кем-то, а перед самим собой. И выполняет человек эти обязательства, соединяя прошлое своей души, своей прошлой личности со своим настоящим. И это истинно для каждого живого человека. В разговоре с другой женщиной Кэсси сказал, что не стоит видеть в карме некое тяжкое, делающее нас несчастными и бесконечно омрачающие нашу жизнь бремя. Ибо то, как эта женщина относится к своей кармической памяти и определяет опыт ее жизни. Не бывает, чтобы карма раз и навсегда выразила в камне судьбу человека. Самое важное, что определяет судьбу человека, это не его карма, а то, как он использует свою свободную волю в отношении того, что требует от него его кармическая память. Самое важное, что определяет судьбу человека, не его карма, а то, как он использует свою свободную волю в отношении того, что требует от него его кармическая память. Так что и для вот этой женщины, и для всех остальных, именно отношение и воля – это единственное, что определяет то, как будет разворачиваться их жизнь и какие переживания ждут в дальнейшем. Все может стать либо ступенью, либо препятствием на пути человека, и зависит это от того, как человек настроен в настоящем воплощении. «Но вас никто никогда не подталкивает», — говорит Кэсси. Никакая кармическая сила не вмешивается и не направляет волю человека ни в одном его переживании, ни в одном выборе, который человек должен совершить, ибо жизнь непрерывна и бесконечна. И отставание или преуспевание любого человека как вечной сущности зависит от того, насколько хорошо человек понимает или применяет это знание. То, как человек распоряжается своей волей, имеет очень важную роль в его жизни, ибо каждый человек – это сложная комбинация позитивных и негативных свойств и качеств, и поведенческих качеств. И потенциально каждая черта и каждое свойство, каждое качество могут быть задействованы в той или иной ситуации, в тех или иных отношениях. Все люди обладают способностью выбирать или самое лучшее, что есть в их душе, или самое плохое. По большому счету, каждый из сделанных человеком выборов, позитивный или негативный, раз за разом, на протяжении длительного периода времени, в конце концов приводит к тому, что человек превращается или в очень хорошего, или в очень плохого. Если говорить об отношениях между людьми, то один и тот же человек может хранить в себе как позитивные, так и негативные поведенческие качества из прошлых своих жизней, так же, как и позитивные и негативные кармические воспоминания. В 43-м году Кэти прочитал или просмотрел прошлые жизни одной посетившей его сеанс супружеской паре. Жене было открыто несколько жизней, в двух из которых она знала своего нынешнего мужа. В одной из этих инкарнаций она жила в Палестине, где на нее произвела огромное впечатление проповедь апостола Павла. Она стала целителем и поражала всех крепостью своей веры. Также Кэти рассказал ей о жизни, прожитой ей в Древнем Египте, где она служила целительницей при одном из храмов. В других воплощениях женщина была сестрой милосердия и исцеляла людей духовно. Ее мужу, врачу-остеопату, Кэти также рассказал о многих прошлых жизнях, сообщив, что наибольшее влияние на его судьбу в то время оказали две его жизни, два его воплощения, в которых он знал свою сегодняшнюю жену. Это воплощение в Палестине и в Египте. Живя в Палестине, он вместе с женой участвовал в движении ранних христиан, но очень боялся преследований. Это в результате заставило его покинуть христианскую общину в то время. Тот опыт и привел к тому, что он не доверял своей жене, вероятно, из страха, что она может рассказать всем о том, что он когда-то был христианином. А жена тогда не доверяла ему, вероятно, сомневаясь в искренности его намерений. Это во время жизни в Палестине их обоих. Это недоверие с тех пор и сохранилось между ними до 20 века, перейдя на уровень кармической памяти. Момент интересный. Живя в Палестине, 2500 лет назад получилось так, что они не доверяли друг другу. И это недоверие никуда не делось. Оно сохранилось, и через 2000 лет они встретились, и оно продолжало работать, это недоверие. А во время своего воплощения в Древнем Египте ее муж был членом самого ближнего круга фараона и присутствовал во время обсуждения дел, касавшихся распространения среди населения идей здорового образа жизни, поддержания чистоты сознания и крепости духа. Выполняя эти свои обязанности, он, вероятно, познакомился со своей настоящей женой, так как она работала тогда в той же области, то есть занималась целительством. И вот в тех воплощениях в Древнем Египте они стали очень близки друг к другу. В одном из следующих воплощений этот мужчина был индейцем-целителем, прекрасно разбиравшимся в целебном свойстве растений и трав. Таким образом, у сегодняшней пары, у мужа и жены, сохранилось множество кармических воспоминаний, имеющих отношение к целительской деятельности. Кэти сообщил этой паре, что поскольку их объединяют общие интересы, они могли бы стать очень близкими людьми, если бы во время совместного воплощения в Палестине не привыкли сомневаться друг в друге. Чтобы разобраться с этими двумя явно противоположными кармическими воспоминаниями, то есть ощущением близости и в то же время обоюдным недоверием, Кэсси посоветовал этой паре обратиться к позитивным воспоминаниям о прошлых совместных жизнях, скажем, в Древнем Египте, как источнику вдохновения и поддержки. Тогда они оба служили людям в Древнем Египте, занимаясь одним и тем же занятием, то есть исцелением тела, разума и души людей. И именно этим они должны заниматься и в настоящем 20 веке. Кэсси определил, что у жены присутствует врожденная способность с помощью молитвы исцелять души людей, например, наложением рук, а ее муж-врач признал, что также интересуется практиками духовного исцеления. Важно подчеркнуть, что они не должны постоянно помнить о своих прошлых жизнях в Египте. В данном случае будет намного эффективнее воспользоваться талантами, силами и способностями, которые они тогда получили, и преодолеть влияние негативной кармической памяти, почувствовав все преимущества памяти позитивной. А теперь пример негативного воздействия кармической памяти. Случай с женщиной среднего возраста, которую звали Бонни Роузен. Она мать 8 взрослых детей. Она всегда была очень близка со своим сыном Айзеком. Хотя мать и сын уже много раз встречались в прошлых воплощениях, самая сильная привязанность существовала между ними во времена Ветхого Завета, при жизни библейского персонажа по имени Аарон. В то время мать и сын были женой и мужем. Близость, которую они чувствовали тогда, продолжалась и в 20 веке, хотя с того времени прошло 4-5 тысяч лет. Во всяком случае, до тех пор, пока в этом воплощении ее сын Айзек не женился. Чувствовали привязанность. А тут сын решил жениться. Из-за своей глубокой привязанности к сыну, его мать в 20 веке не слишком хорошо относиться стала к жене Айзека. Очевидно, на бессознательном уровне она чувствовала, что здесь ее частично заменили более молодой женщиной. Со временем Бонни, то есть мать Айзека, стала проявлять к жене своего сына такую неприязнь, что даже друзья семьи стали замечать, насколько нелепо сложившаяся ситуация. Очень увлекаясь деятельностью Эдгара Кэсси, Бонни, то есть мать Айзека, прошла несколько просмотров своего прошлого, в том числе с целью установить, нет ли у нее рака, который, между прочим, в дальнейшем и поразил ее тело. Несколько раз она очень ясно давала Кэсси понять, что не желает, чтобы ее невестка знала о ее заболевании. «Я не хочу, чтобы в это вмешивалась жена моего сына. Если вы захотите послать результаты каких-то наших сеансов в дом моего сына, мы с вами поссоримся», – сказала она Эдгару Кэсси. «Я не желаю, чтобы эта информация попала в дом моего сына, так как единственная причина моего заболевания – это его жена. Она заболела раком от того, что у сына была молодая жена». Не соглашаясь с тем, что данная ситуация возникла просто из-за негативного опыта прошлых воплощений, жена Айзека как-то даже сказала секретарше Эдгара Кэсси, что если бы она встретилась с матерью своего мужа при других обстоятельствах, то они могли бы стать подругами. Ведь обе женщины принадлежали к одному и тому же социальному кругу и привыкли вращаться в одном и том же обществе. Однако по записям в деле Бонни становится ясно, что она неверно интерпретировала память о близости с сыном в их прошлых отношениях, прошлых воплощениях, и стала ревновать, когда кто-то еще стал играть в жизнь ее сына ту роль, которую раньше в древности играла она сама. После смерти Бонни секретарша Эдгар Кэсси оставил такую запись. Ее привязанность к сыну была так велика, она просто не представляла, что ее сын может любить кого-то еще, а она может полюбить ту, кто любит ее сына. Она себе такого не представляла. Этот случай показывает, что хотя кармическая память о любви и близости между матерью и сыном могла привести к безусловной любви, отношение Бонни, то есть матери Айзека, и ее выбор привели к тому, что она исполнилась неприязни и ревности. Без сомнения, ее реакция послужила возникновению новой кармической памяти и в отношении сына, и в отношении невестки. И вот теперь-то, созданной новой кармой, как говорят, или новой кармической памятью, ей так или иначе придется разбираться в каком-то следующем своем будущем воплощении. Еще один пример того, как кармическую память люди используют в семейных отношениях. Пара Кэрол и Уильям. Брак уже 18 лет длится. Именно Кэрол, жена, пришла как-то ей идея пройти ретро-сеанс и попросить Эдгара Кейси о помощи. Их проблему она описала так. «Дорогой мистер Кейси, многие люди рассказывали мне о вашей замечательной работе и точности ваших предсказаний. Уже много лет я живу в постоянном эмоциональном напряжении, и хотя с помощью медитации мне более-менее удалось облегчить свое состояние, мне очень хотелось бы разобраться в причинах этой напряженности и понять, почему она возникла. Мое эмоциональное напряжение проявляется и в том, что вот уже 18 лет у меня не было физической близости с моим мужем. Мое эмоциональное напряжение проявляется в том, что уже 18 лет с момента того, как я вышла замуж, у меня не было физической близости с моим мужем. По независящей от него причине он всегда страдал от полового бессилия. Не думаю, что стоит углубляться в то, почему я оставалась с ним все эти годы. В первое время у меня было несколько посторонних романов. Но после того, как в духовной школе «Аркан» я прошла курс медитации, необходимость в каких-то любовных связях отпала. Я чувствовала себя относительно хорошо, пока прошлой зимой совершенно неожиданно в моей жизни появился еще один мой бывший поклонник. С момента наших первых встреч он успел жениться и уже 10 лет жил в браке. Когда он снова увидел меня, то страсть вспыхнула в нем с прежней силой, и я ему ответила. Я пытаюсь освободить нас от этой страсти, но мне не хватает сил, мое здоровье ухудшается от этого. Я пытаюсь все время чем-то занимать себя. Один врач сообщил мне, что периферические сосуды у меня на ногах стали ломкими, и мне стоит принимать женский гормон эстроген. Я боюсь принимать его, так как он может усилить мое влечение к любовнику. Мой муж знает, что я прошу вас о помощи, но он не знает всей ситуации. Я не покину мужа по многим причинам, а также потому, что он замечательный человек, обладающий чудесным характером. Одним из поставленных этой женщины вопросов был следующий. Может ли любовная связь с человеком, которому я очень доверяю, помочь мне нормально жить, работать и выполнять свои обязанности по дому? Женщина уточняла. Я колеблюсь, так как этот мужчина женат, и мне нравится его жена. Я не хочу никого ранить. Во время ретро-сеанса Эдгар Кейси описал некоторые события, созданные этой парой, кармическую память, приведшую к такому смятению в их настоящем воплощении. Вероятно, в одном из своих прошлых воплощений, во времена крестовых походов, эта пара уже жила вместе. В это время муж счел своим долгом отправиться воевать в святую землю за гроб Господень. Однако его очень беспокоило то, что сможет ли жена хранить ему верность. Он сомневался, что она выдержит столь длительное отсутствие. И чтобы уберечь жену свою в то время от измены, заставил ее носить пояс верности. Очевидно, что последствия той ситуации справедливо лишили его мужской силы и привели к импотенции в настоящем его воплощении в 20 веке. Другими словами, поскольку он в свое время предпринял попытку контролировать сексуальность другого человека, то кармическая память о той ситуации проявилась в том, что он получил такой же опыт контроля, а точнее потери контроля над его собственной мужской сексуальной энергией. Если бы все на этом-то и завершилось, то эта кармическая память принадлежала бы только ему одному. Но в ходе ретро-сеанса открылось, что женщина возненавидела тогда его за это, за этот пояс верности, и во всей ярости поклялась ему отомстить. И вот с этим она пришла в 20 век. А действия, основанные на ненависти, гневе, недовольстве, неудовлетворенности, на неподдающейся контролю эмоциональных срывов, создают свою собственную кармическую память. «Это вносит в вашу жизнь беспокойство», — говорил Кейси, «порождаемое самыми разными стремлениями. Вы обещаете себе когда-нибудь, рано или поздно, выйти из-под власти вот этого человека и свести с ним счеты. Принуждение хранить девственность и чистоту может породить у личности самые пагубные устремления. Такие события не могут не стать частью опыта личности в том или ином ее воплощении. Преодолеть негативные последствия этого можно, только встретившись с самим собой». Другими словами, эта женщина из древности притянула к себе обстоятельства, позволившие ей оказаться в такой же ситуации вынужденного целомудрия и все же преодолеть ненависть к своему мужу и овладевшая когда-то ее прошлой личностью желанием ему отомстить. Не стоит относиться к такого рода опыту, как к тяжкому бремени, делающему жизнь человека несчастной. Кейси посоветовал пришедшей к нему женщине научиться видеть в своих обстоятельствах прекрасную возможность встретиться со своей прошлой личностью. Продолжая свои мысли, он сказал: «Знайте, что каждая душа рождается с правом выбирать, рождается с даром свободной воли». Попросив эту женщину не забывать об этом даре, он также высказал несколько предположений по поводу того, как, работая вместе с мужем, она может исправить сложившуюся в их отношениях ситуацию и как ей так вести себя со своим ближайшим бывшим другом, чтобы это не имело неблагоприятного влияния на достижение ими своих духовных целей и идеалов. Приняв и обдумав всю полученную информацию, через какое-то время женщина написала Эдгару Кейси следующее письмо. «От всей души благодарю вас. Ваш ретро-сеанс был невероятно полезен мне. Я снова и снова перечитываю ответ, и многое для меня прояснилось. Как вы и говорили, на первом ретро-сеансе очень сложно осознать все подразумеваемые смыслы. Трудно осознать сложность связей и то, какие последствия это за собой несет. Но открытая вами информация очень помогла. Я наконец-то поняла, какого рода узы держат вместе меня и моего мужа». Как следует из этих примеров, Кейси считает, что кармическая память, по своей сути, это всего лишь не обладающее собственным сознанием хранилище информации. Хотя эта память и способна притягивать людей друг к другу и помещать их в определенные обстоятельства, но именно то, как человек реагирует на эту память, определяет переживание, которое он в этих обстоятельствах получит, и тот реальный опыт, который он из этих обстоятельств извлечет. Изучая подобные истории, а также обретаемый опыт и принимаемые другими решения, мы можем приблизиться к пониманию того, как свободная воля человека и его реакция на те обстоятельства, в которых он оказывается, в буквальном смысле создают и определяют его судьбу. Наблюдая, как люди, делая правильный выбор и прикладывая необходимые усилия, успешно исправляют свою карму, наблюдая это, мы можем исполниться смелостью, принять свою собственную карму и начать с ней работать. И наоборот, замечая неверные шаги и ошибки других людей, мы можем избежать подобных же неверных шагов и не повторять таких же ошибок уже в этой своей жизни, в этом воплощении. Каждому надо попытаться исследовать, как работает карма, но особенно ее роль в развитии семейных отношений. Не обращая особого внимания на влияние персональной, личной кармы, хотелось бы показать закономерность жизни, показать природу личной ответственности и те возможности, которые мы обретаем с открытием в себе великого дара свободной воли. И хочется думать, что хотя бы небольшой вклад в осознание человечеством простой истины того, что жизнь есть чудесная, закономерная и полная смысла переживания, а Бог, Творец или Высший Разум, в самом деле милосердный и любящий, то есть именно такой, каким мы всегда хотели видеть Создателя нашего сознания. Воистину закон непререкаем, что посеешь, то и пожнешь. И как судишь ближних своих, так и судим будешь ты. Следовательно, человек постоянно встречается с самим собой и с последствиями своих поступков, своих мыслей и желаний. И когда люди, как это было испокон веков, возлагают всю вину на других, они все равно не могут смириться с этим, ибо их «я», их разум и их душа знают истину. Дальше можно еще рассмотреть, будут некоторые моменты интересные. И то, как, скажем, Кейси просматривал прошлое воплощение некоторых людей, и в итоге как, к чему это приводило, и что интересно, практически все узнавали себя по прошлым жизням. В прошлых жизнях узнавали. Кто-то делал выводы, а кто-то не хотел